Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Доброго вам дня, доброго времени суток для всех тех, кто слушает нас не только в московском регионе или в этой части Земли, но, может быть, с другой стороны нашей планеты. И я уж не знаю, достиг для вас Новый год или нет, но поздравляю вас с этими рождественскими, замечательно и, безусловно, новогодними праздниками. Вообще, праздник обновления праздновался у иудеев регулярно именно зимой. И даже есть такой текст в Священном Писании в Евангелии от Иоанна: «И тогда наступил праздник обновления, и была зима». Знаете, это хорошее напоминание о том времени, в котором мы сейчас находимся. Вот в буквальном смысле здесь есть два таких замечательных пожелания для всех нас. Ну, во-первых, Иисус Христос — это величайший подарок с небес для всех людей, для всей нашей планеты, причем не только для того рода, но и для всех людей, живущих и в наше время. Это подарок в буквальном смысле восстановление человечества грехопадшего. Это возможность человечеству и человеку, персонально каждому, иметь общение, личное общение со святым и праведным Богом посредством жертвы Иисуса Христа, а ведь Он вырастет, пойдет на эту страшную казнь для того, чтобы искупить Своей святой кровью все человечество. Поэтому это просто, я даже не могу вот переоценить этот подарок, трудно его вообще переоценить, потому что это величайший подарок, просто это величайшая возможность вновь человеку обрести благоволение. Не случайно ангелы пели эту замечательную песню, явился хор ангельский, да, и они пели, что теперь в человеках на земле мир и в человеках благоволение. То есть раньше Бог, будучи святым и праведным, отворачивался от грешного человека, который ничем не мог этот грех от себя отмыть, убрать, ну, соответственно, он не мог быть и с Богом. По определению, Бог свят. Но появился Иисус Христос, появилась жертва за грехи, и теперь восстановлен мир между человеком и Богом, потерянный когда-то в Эдемском саду, потерянный посредством греха. И ослушание человеком в лице Адама и Евы и последующего человечества Бога. Безусловно, Христос есть второй Адам, так о нем написано в послании к Коринфянам, и он не согрешил, и он остался верен своему отцу, как бы ему тяжело не было. Он молил в Гефсимании: «Доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет», и до конца исполнил. Он на подвиг души своей, Исаия говорит, 53 главе, будет смотреть с довольством. Для многих этот подвиг души. Я не верю в кровожадное христианство, что маленькая-маленькая горстка каких-то святых спасутся, а все остальные пойдут в ад. Я верю, что у Бога великое благоволение. Конечно, у Него есть Христова Церковь. Конечно, ей будет уделено особое место, выделено у Христа как жениха. Это, безусловно, те люди, которые знали Христа, следовали за Ним, служили Ему и, может быть, даже положили свои души, приняли мученическую смерть или подвиг души совершили, отдавая жертвы все свое время для того, чтобы Царствие Божие распространялось и благая весть донеслась еще до многих людей. Поэтому будет место для Церкви Христовой, но спасенных, я уверен, будет много. Много, даже, я думаю, большинство будет спасены, потому что мы не знаем, что в последний момент, мгновение, человек со скоростью, может быть, мысли обращается к Богу. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не написано, как, сколько он слов скажет, покаянных. Вот пример разбойника. «Помяни меня, Господи». Он даже особо, мы не слышим длинную исповедь. Вот видно, Бог видел сердце этого человека. Причем буквально несколько минут назад он проклинал вместе со своим товарищем, хулил вот Бога, и вдруг остановился, и вдруг уверовал. «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое, ныне же будешь со мной в раю». Так обещал ему Иисус Христос. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы вместе с вами празднуем эти рождественские замечательные события. Я хочу еще раз напомнить эту фразу. Она мне очень запомнилась, нравится. И вообще иногда говорят, все гениальное просто. И когда это еще и кратко, емко, это здорово. Вот Афанасий Великий сказал такую фразу. Он сказал: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Вот чтобы нам вернуть божественное лицо, когда-то созданное самим Богом, мы созданы по образу и подобию Божию, и так низко пали, что даже люди, светские, неверующие люди, вот просто сравнивают иногда человека с какими-то зверями, животными, там, кем только не называют, когда человек вот низко, скажем так, опускается до земли, он ведет себя в буквальном смысле как уже не человек. Вот Господь Иисус Христос нам действительно вернул наше настоящее Богом созданное лицо. Он очистил это лицо. Он позволил нам вновь иметь шанс поднять свои глаза к небесам и надеяться на Божию благодать и милость. Еще раз поздравляю всех, дорогие, с этими праздниками. У нас целая череда дней праздничных, поэтому все его и этот рождественские, и новогодние, и другие праздники по-разному отмечают. Кто-то в кругу семьи, кто-то в кругу друзей, кто-то едет в гости. Это хорошая, добрая традиция, и особенно хорошая традиция – это дарить подарки. Вообще, я считаю, что как таковой вот культура дарения подарка, внимание, в мировых масштабах, она действительно от христиан. Конечно, в любом народе знали, что такое дарить подарки, и наверняка делали это. Но вот так, что мы замечаем бедных, сирот, вдов, что мы являем эту милость, и сколько произведений на эту тему, когда человек, будучи, может быть, эгоистом, достаточно таким скупым на Рождество, ну, вдруг его сердце растаяло, и он проявил это милосердие, это сострадание. Давайте дарить такие подарки, подарки с любовью. Может быть, кто-то посетит в эти дни рождественские детские дома, ну, что наша церковь, вот мы регулярно делаем, стараемся делать. Может быть, кто-то просто знает своих соседей, близких, кто, ну, знаете, как недоедает. Есть такие достаточно бедные семьи или на грани вот разных обстоятельств. Не судите этих людей. Особенно если есть там дети, попробуйте проявить это милосердие, вы увидите, как ваши сердца в это Рождество окрасятся чудным Божьим светом, светом благодати. Надо помнить, что все-таки Господь у нас, Он Бог сирот и вдов. Я в прошлый раз говорил вам о том, что мы начнем с ответов прямо вот на вопросы предыдущей программы. И, в общем, наверное, мы так это и сейчас будем делать. Ну, для порядка, как говорят так по-народному, для порядка, мы все-таки, я скажу, телефоны прямой линии сюда, вот бесплатной линии, вот тоже вам подарок. Вы можете позвонить, поздравить всех с Рождеством, может быть, задать какой-то волнующий вопрос, может быть, предоставить какую-то тему, может быть, просто поделиться небольшим свидетельством. Все это возможно в эти рождественские новогодние дни. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это я уже почти что скороговоркой говорю, потому что привык к этому телефону. Бесплатная линия, хотя телефон такой федеральный. Знаете, вот эта цифра 800 после восьмерки, это напоминает нам иногда, когда вот МЧС или какие-то другие службы бесплатно объявляют помощь телефонную для людей, нуждающихся в этом при катастрофах, авариях. Ну, в общем, в этом же списке и наша такая вот замечательная радиостанция. Поэтому, может быть, для кого-то, у кого-то катастрофа жизни, духовная катастрофа. Может быть, кто-то разочарован, одинок и сидит, вот только радио, да и вы. Не знаю, но пусть Бог вас благословит и даст вам много-много тепла, мира, любви. Пусть Он согреет ваше сердце. А вы можете позвонить по этому телефону, и мы с вами немножко пообщаемся. Может быть, и я вам с Божьей помощью дам какой-то совет. 8 800 333 1706. Жду ваших звонков. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московской студии. Конечно, у нас есть еще и другие возможности для связи. Это и Viber, и WhatsApp, известные такие подпрограммки, как говорят, на смартфонах, которые позволяют через интернет или особую связь, ну, она, в принципе, недорогая, даже из-за границы звонить в другие страны. Поэтому, если вы нас слушаете в ближайшем и далеком зарубежье, милости просим, также можете поучаствовать прямо сейчас вот в этой программе. +7 977 850 09 96. Вот еще помедленнее скажу. +7 977 850 09 96. Это телефон со смартфона для тех, кто разбирается. Вайбер и WhatsApp. Также я получаю сюда на один из компьютеров это сообщение. У нас уже приходит в том числе и сообщение через интернет. Это, наверное, у нас сейчас самый такой расхожий канал связи. Но тут, правда, у нас односторонняя связь. Вы присылаете мне смски, я их читаю в виде краткой такой, как раньше у меня еще бабушка говорила, телефонограммы. Вот, а сейчас смс-сообщение. И пытаюсь найти ответы вместе с Богом, с Библией передо мной. Священное Писание открыто. Я их иногда записываю, у меня тут есть блокнотик. В общем, у нас уже, можно сказать, последний эфир в этом уходящем году. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, задавайте волнующие вопросы и уже начинаем немножечко встречать следующий год, каков он будет, простираться вперед, и так быстро, знаете, летят годы. Вот не успел моргнуть, буквально здесь подвозил одного человечка, вот одну душу, как говорят, и поделилась сестра уже такая пожилая, говорит, как быстро пролетел и этот год. Вот знаете, как-то чем человек становится взрослее, я бы так сказал, то, может быть, как-то глаза у него по-другому смотрят, а может быть, это и дети ощущают, я не знаю. Но как-то вот в детстве не так быстро все это отлетало. Вот кажется, годы тянулись, и каким это я буду. Вот в первый класс, когда мы идем, о, десятиклассники-то какие. Вот мне бы, да, мы так вот прям стремились, мечтали, а жизнь как-то вот тянулась, и медленно все проживали. А сейчас не успеешь моргнуть. Вот буквально у меня такая пословица есть. Моргни, говорю. Вот человек, особенно провожали мы в армию раньше на 2 года, на молодежь, и вот уходит человек. Ну как же я вас 2 года не буду видеть? Я говорю, моргни. Ну хорошо, 2 раза моргни. Он моргнул 2 раза. Вот. И вот на встречу, ну знаете, бывает, организуются проводы, организуется встреча, все благополучно, нормально, молились, все отслужил. Вот, и приходит, я говорю, ну как, моргнул 2 раза, и правда, вот начинается уже такая скоротечная жизнь, быстрая, год за годом, как календарь вот этот раньше у бабушки был моей, такой чисельник его еще называли, вот, отлетает. Вот это действительно так. И чтобы нам в этой круговерти, в этой скоротечности дней не осуетиться, не оставить самого главного, решить все вопросы уже здесь на земле, касающиеся нашей души бессмертной, и общения, восстановить это общение с Богом. Поэтому ради этого и ради этого я здесь сегодня вместе с вами поздравляю вас с этими замечательными рождественско-новогодними праздниками. Ну, а у нас уже поступают сообщения. Итак, если вы слушаете нас в интернете, а такая возможность есть, если нет, то вы можете легко это найти. Наберите theos.fm или в любой поисковой системе «Радио Теос», и увидите сразу главную нашу страничку, там есть возможность слушать ведущего и задавать ему вопросы. Поэтому пользуйтесь этой замечательной, прекрасной возможностью. Ну, а я отвечаю на вопросы, которые были еще в прошлом эфире. Я ведь пообещал Галине и Ирине. Поэтому, Галина и Ирина, если вы слушаете, я вас приветствую любовью Иисуса Христа и постараюсь с ваших вопросов по мере их поступления. Галина спрашивает, пастор Андрей, какой же смысл болезни в жизни человека, если Иисус болел, будучи в человеческом теле? Да, Иисус, написано, Он прожил эти все болезни, да, Он на себе понес это. Вот это не только такое мистическое действие, да, что Он взял и подъял грехи всего человечества, и в том числе болезни. Потому что болезнь – это, в принципе, следствие грехопадшей натуры, уже проклятой Богом, ну, потому что человек отвернулся от Бога, потому что он, как бы, знаете, собственными руками стал себя душить, он, отвернувшись от Бога, мы потеряли благодать, которая постоянно проистекает от Бога. Ведь Бог есть податель, Он даятель всякого блага, жизни, света. И когда дьявол уговорил человека, ты не смотри, вот ты отвернись, ты вот будешь тут сам, с усам. Ну, в общем, так оно и оказалось. Поэтому человек стал подвержен всем заболеваниям, ну и вообще возмездие за грех – смерть, так написано. Смертность вошла в наше тело. Апостол Павел говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? 7 глава послания к римлянам. То есть смертность – это и болезнь. Если вы хоть маломайский медик, вы прекрасно понимаете, что мы, наше тело и органы все состоят из миллионов, миллиардов частичек маленьких, которые называются клеточками. Так вот, огромное количество клеток, умирающих, не регенерирующих, не восстанавливающихся, они как бы делают так, что орган начинает все больше и больше болеть. Вот любой орган. Ветшает наше тело, ветшает вот особенно кожа, вы видите морщины. Вот все то же самое происходит и внутри организма. И функции уже трудно восстанавливаемые. Поэтому есть просто от старости человек умирает. Есть, когда вот он бы еще, может быть, жил бы и жил. Может быть, поэтому многие мечтают сегодня как-то, так сказать, на 3D-принтере себе новые органы соткать. Вот так сейчас уже делают. Вот, и как-то дальше жить. Не знаю, думаю, что Господь еще какими-то тайнами своими ограничил жизнь человеческую. И навряд ли придется нам когда-то быть свидетелями, что человечество обойдет этот код внутренний. Но, тем не менее, у нас есть вечная душа, знаете, друзья, и поэтому мы не унываем, когда внешний наш человек и тлеет, 4 глава 2 послания к Коринфянам, то внутренний со дня на день обновляется. И там мы будем иметь не ветшающие, не стареющие тела. Господь нас так создал, сотворил, поэтому Он восстановит. Верующих в Него Он даст новое тело, вечно молодое. Поэтому мы в это верим, у нас есть славная надежда. Так вопрос такой, почему смысл этих болезней? Смысл был бы, этот вопрос правильнее бы звучал так, что ведь болезнь – последствия греховности. Если бы смысл, то как бы Бог ее сотворил для нас? Вот тогда этот вопрос, наверное, был бы так более, наверное, справедлив. Поэтому я чувствую в вопросе некую некорректность. Галина, уж простите меня, я так придираюсь к смысловым вещам, потому что мое ухо должно быть настроено, что я слышу и как могут понять это люди. Бог не творил болезнь. Бог не творил никакого проклятия, и Он творил человека вечным, даже в том теле, в котором Он жил, Адам и Ева, они бы жили бы вечно. Но болезни являлись следствием грехопадения. Бог не творил грехопадение для человека. Бог предоставил выбор человеку, человек это выбрал. Поэтому болезнь вошла в жизнь в качестве вот этого следствия ужасного, такого неприятного. Но мы теперь являемся, вот, скажем так, последователями, если хотите, Адама и Евы. Но мы можем стать и последователями Иисуса Христа. Как в Адаме все умирают, то во Христе все оживут. Так написано в Священном Писании, 15 глава. Читайте послание к Коринфянам. И это замечательная глава, которую мы читаем прямо на Пасху. Потому что Христос есть второй Адам. И Он дал нам этот шанс. Поэтому не надо долго оплакивать подвиг в кавычках Адама и Евы, но лучше благословлять имя Божие и радоваться подвигу Иисуса Христа, который восстановил наши отношения с Богом, который подарил вновь нам жизнь. Да, это проходит теперь и через смертность нашего тела. Кто-то не хочет, но приближается к этой черте, и рано или поздно всем нам, может быть, придется, если только Господь не придет раньше. И мы в одно мгновение ока чудесным образом, написано, апостол Павел говорит, изменимся. Если не так, если даже и смерть как бы приоткроет для нас свои такие вот объятия, костлявые, как ее рисуют, то Господь все равно отнял державу смерти. Она не может держать нас, она не удержит нас, она нас схватит, но Господь у нас, наш велик, Он отнял державу смерти. Он не дает ей удерживать людей, особенно праведных, которые со Христом умерли в аду. Поэтому Он подарил нам небеса. И не бойтесь, друзья, вот смерти — это всего лишь дверь в другой потусторонний вечный мир, где вас ждет вечное блаженство и царство, если вы с Господом. Если написано «блаженны», а это счастливы, умирающие с Господом. Вот если Господь уже в сердце, тогда это счастье. Смерть — это счастье. Послушайте, услышьте меня. Хотя смерть, всегда говорят, горе, печаль, скорбь. Сколько смертей. И вот люди так вот сгущают краски. Потому что у них нет надежды. У тех, у кого есть надежда, смерть для них не страшна. Она побеждена. Поэтому болезнь и смерть — это почти что синонимы. Почти что это следствие грехопадения, Галина. Вот там написано, не будет никакой болезни. Господь утрет всякую слезу, не будет уже печали. Ну, а здесь нам пока приходится это проживать. Что же хорошего все-таки из болезни можно извлечь? В молитве своей Моисей, человек Божий, это 89-й псалом, молится так: «Господи». Он как раз и говорит, что мы летим, вот, что мы рождаемся на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И знаете, он что говорит, такую фразу, что дни наши, ну, они скоротечны, они быстры. И там он даже сокращает, вроде бы, жизнь человека, Бог определил 120 лет вот, после потопа при Ное. Но даже здесь многие христиане считают, что вот именно Моисей сократил эти дни. На самом деле он констатирует факт среднего возраста жизни человека. Вот что он делает. Он сокращается из-за многих грехов. Люди пьют наркотики. Вы знаете, что в среднем наркоман живет 7 лет. В среднем. Вот когда он начал принимать наркотики, кто-то чуть больше, там, может и десятилетие прожить, а кто-то 2 года. И вот среднее число 7 лет. То есть настолько вот это развращение сокращает даже для тела жизнь. Или какие-то другие грехи. Поэтому грех, он убивает человека. Медленно ли? Быстро ли? А Господь дает жизнь и жизнь вечную. Сам Христос так сказал, что вор, дьявол, пришел украсть, убить и погубить. А я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Вот избыток — это когда мы счастливы. Избыток — когда мы можем, через нас что-то течет, и даже у нас есть излишки, и мы делимся с другими. Поэтому только в Боге, в Иисусе Христе, мы имеем такую счастливую, полноценную жизнь. Да, она тоже ограничена, как и всем людям, временем на земле. Да. Но еще раз подчеркиваю, нас ждет вечность. Так вот, Моисей молится так, что лучшая пора этих лет — труд и болезнь. Там вот эта известная фраза, что человек там, значит, 70 лет, при большей крепости 80, а то я не договорил, я объяснил, но не договорил, кто помнит 89-й псалом. И лучшая пора их — труд и болезнь. Почему же труд и болезнь — лучшая пора? Ну, я немножечко вот буквально так коснусь, у меня еще тут поступают вопросы. Труд, наверное, потому что человек создан для труда, и в труде именно человек реализуется как Божие творение. Вы знаете, Господь у нас трудолюбивый, Он много трудится. На Нем написано «Се творю все новое». Он не перестает творить. И мы только в вечности узнаем и увидим все, весь объем этого творчества. Но пока вот мы здесь на земле, и у нас глаза такие земные, хотя даже ученые восхищаются той вселенной, которая нас окружает. Так вот, Он создал человека тоже тружеником. И если человек не трудится, он, по сути, тоже теряет, может быть, большую часть своего, ну, если хотите, такого духовного, духовной личности или лица. Вот он становится каким-то не таким, и ему самому от этого плохо. И вот он там себя окружил, обложил, грубо говоря, подушками, сел в мягкий там диван, и кажется, вот, ну, что еще человеку нужно? Но внутри пустота. Поэтому очень рекомендую вам все-таки любой труд. Любой труд, он действительно украшает человека, да, не укращает. Там, помните, как в одном фильме такой один парень молодой подошел так и ще сделал из ше. Вот, украшает человека. Труд, он облагораживает человека. Труд, он делает человека подобным Богу. Вот почему труд — это лучшая пора. Когда мы видим достояние наших трудов, нашего творчества. Мы видим в детях, вот это тоже огромный труд, в следующем поколении часть себя, которая реализовалась в этом мире. Ну, разве не лучшая ли эта пора? Мы всегда на дни рождения, особенно тоже такие богатые годами юбилеи, мы действительно, оборачиваясь назад и смотрим, сколько у нас, ну, я там не буду сравнивать, у спортсмена медали, у рыбака там, не знаю, или охотника трофеев, у там любого там, многодетного отца, детей, которые внуков и правнуков, которые вокруг него и так далее. У нас есть достояние. Труд и за труд действительно. Даже здесь земное, какая-то земная какая-то, какое-то воздаяние, какой-то подарок, да, и как-то отмечают все-таки наши такие заслуги, трудовые подвиги отмечают даже медалями. Вот почему труд — это лучшая пара. А болезнь-то почему? Как она оказалась в одном ряду с трудом-то? Ну, труд-то понятно, ты вот весь такой бодренький и способный. А вот знаете, болезнь, бывают крайности в труде. Человек очень трудоголик, он много трудится вот ради этих таких земной славы, этих подарков. А потом вдруг оглянулся, жизнь прошла, а важное что-то для души не сделал. Христос об этом предупреждает. Он: смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими. Вот можно быть таким супермамой, суперпапой, там, дедушкой или даже прадедушкой, и иметь какой-то плод в своей жизни. Это хорошо, я это не перечеркиваю. Но пропустить главный вопрос. Вся семья и весь дом, допустим, неверующие. Умеют танцевать, умеют петь, умеют, там, не знаю, жить, умеют даже трудиться. И даже какая-то династия передала свою профессию. Но поможет ли это для спасения души человека? Вот именно на этой радиостанции, именно в этой программе мы напоминаем. И я говорю вам. Поэтому вот гуманизм, он не помог для земли, для души человека. Он помогает здесь лучше, может быть, прожить, благороднее, честнее, я это не перечеркиваю. Но это так, знаете, как-то звучит еще более, ну, изощренно, я бы сказал, вот чудовищно со стороны дьявола. Ну ладно, человек не стал преступником, не стал вот он красть, убивать, не наркоманил, не убил себя раньше времени. Ну ладно уже, прожил, но как-то отвел человек, даже такого благородного человека, от спасения своей души. Осуетил его, дал ему столько дел, но это же для твоей души, то есть это для твоей семьи, это для вот родственников, давай, давай, давай. А главное это душу спасти. Поэтому вот здесь именно болезнь, я к второй части перехожу, заставляет человека увидеть себя смертным. Мы уже говорили, болезнь и смерть почти что синонимы. Позволяет трезво посмотреть на краткость своей дни, трезво увидеть себя, что мы ограничены нашими годами, что нужно позаботиться о душе. Знаете, как даже молодые люди, с которыми я многими разговаривал, говорят: о, ну придет старость, буду об этом думать, сейчас мне некогда. И побежал. Поэтому, друзья, вот, Галина, на ваш вопрос такой немножко расширенный ответ. И лучше их пора труд и болезнь. Также Ирина задала вопрос в прошлой программе. Доброго зимнего дня, благословенного. Спасибо за ваши ответы. Поясните, пожалуйста, от кого нужно было хранить сад? И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. Благословит Господь вас и всех слушателей радио ТЭО с рождественского настроения. Спасибо, Ирина. Действительно, такой текст есть в Священном Писании. Я посмотрел в нескольких переводах. Хранение здесь общее слово. Хранить не в значении вот с оружием в руках отстаивать. Хотя такое значение тоже может быть иметь место быть. Мы ведь знаем, что дьявол имел свободный доступ в этот сад. И если бы Богу нужно было, он поставил ангела, как он поставит потом ангела с вращающимся мечом, вот никогда не обращал внимания, но тут перечитывал Библию и именно увидел, что он вот непрестанно им вращает этим мечом, или какой-то круглый у него меч был, или какой, чтобы не пустить Адама и Еву в этот сад. Но это ведь духовные смыслы. Они были духовными людьми. И дьявол, который с ними говорил, они его, ну пусть он в виде змеи явился Еве, но он имел доступ в этот сад. Поэтому я думаю, что здесь глубокие смыслы закладывались. Эдемский сад, если духовное значение, это наше сердце, сейчас отданное Богу. Оно возвращено Христом, как я уже говорил. Хранить, слушайте, как написано в Священном Писании, это 5 глава 1 послания Иоанна. «Рожденный свыше», написано, как написано, «хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный свыше. Подождите, может быть, Бог хранит рожденного свыше? Нет, перечитайте еще раз. 5 глава, 1 послание Иоанна. «Рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И не давайте места дьяволу». Послание к Ефесянам. Слышите, да? То есть, оказывается, вот этот сад — это прообраз многих садов, наших сердец, наших жизней, теперь вновь облагороженных, если хотите так сказать, вот Христом. Он вернул нам эту обетованную землю, как для Израиля, который пришел и шел в пустыне, и был в Египте. Египет — это прообраз рабства. Пустыня — это вот путь к освобождению от этого рабства. Вот немногие до конца дошли, перешли Иордан, да, крещение, где Христос крестился, и вошли в эту землю обетованную, вновь вернули себе этот Эдем. Поэтому здесь вот приходится трудиться, конечно, с Божьей помощью. Конечно, Господь нам помогает и поспешествует делам рук наших. Но теперь с Ним и только с Ним в этом таком обоюдном тандеме, как говорят, мы можем побеждать и побеждать силу вражью. Но там все-таки, уважаемая Ирина, такое слово более объемное и генеральное. В целом возделывать сад и охранять в значении хранить его в таком состоянии, не дать ему прийти в какое-то запустение. Почему? Потому что рядом человек, который призван трудиться. То есть, другими словами, Богу важен не сад, а Богу важен человек, трудящийся в саду, хранящий этот сад. Кстати, плодитесь и размножайтесь было тоже дано до грехопадения. И пользуясь еще одной вот этой фразой, раз уж мы опять про Адама и Еву, никакое не яблоко они ели. Вот, забудьте про яблоко. Про яблоко нигде не написано в Библии. Да, это такие некие упрощения народные, которые, ну, потихонечку искажают истину. Давайте четко держаться истины. Там был плод. Каков, мы не знаем. Дальше. «Плодитесь и размножайтесь» было дано им заповедь такая с обетованием, как мы говорим, да, еще в Эдемском саду до грехопадения. Поэтому почему-то некоторые считают интимные отношения в браке, это и есть вот то, что стало следствием, скажем так, грехопадения. Нет. Просто и в интимные отношения вошел грех. Это другой вопрос. Поэтому так много разврата и так много извращенного понимания, но прекрасных Богом данных отношений для мужа и жены. Поэтому вот это все нужно было сохранять для того, чтобы быть, ну, скажем так, вот, как сейчас говорят, в тренде, да, ну, так в направлении движения, который Бог определил. Бог, зная нашу натуру, и говорит, как бы, человек, вот что тебе нужно, вот что для тебя будет благо. Кстати, эти тексты в Библии часто звучат, даже уже в Ветхом Завете. И будешь ты там долголетен на земле, и будет тебе благо, и тебе, и родству твоему. И там Второзаконие, 30 глава, и другие просто, и Соломон вспоминает об этом. Вот какой-то такой минимум, чти своего Господа, не забывай его. И все, что он тебе дал, старайся над этим трудиться. Вот какой главный здесь смысл. И храни в этом смысле. Не позволяй этому разваливаться, не позволяй этому разлагаться. Конечно, в Эдеме еще были, он совершенный сад был, но тем не менее вот эти все процессы, скажем так, просто земля не давала этих таких растений, которые, как сорняки, мешают расти другим растениям. Да, еще она не была отравлена или проклята Богом. Но тем не менее все равно нужно было его возделать и охранять. Ну, а вот теперь давайте мы перейдем к сегодняшнему эфиру. Я еще раз повторю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь, пользуясь возможностью в этом уходящем или наступающем году, в эти светлые праздники Рождества Христова и Нового года, общаемся. 8 800 333 1706, примыкайте, участвуйте в нашем общении. 8, гудочек, восьмерочка с двумя нулями, это второй раз, значит, две восьмерки, получается два нуля. 8 800 333 1706, говорю для пожилых особенно, помедленней. 8, гудочек. Опять восьмерочка, два нуля, потом три тройки, 1-7-0-6. Звоните и задавайте волнующие вопросы. Ну, вот тут у нас уже посыпались вопросы, спасибо вам. Ирина, в передаче «Золотая середина». Благословенно зимнего дня, рождественского настроения. Повторяю свой вопрос в предыдущую передачу и дополняю еще вопросом. Поясните, пожалуйста, от кого нужно было хранить сад? Так уже все рассказал, объяснил. И взял Господь человека и поселил его в саду. Это мы уже прочитали. А есть ли прямая связь, взаимосвязь со словами из притчи? Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Вот видите, Ирина, я вот не читал ваш вопрос, а уже на него так в духе ответил. Так что, видите, слава Богу. Большое спасибо за вашу передачу и за ваши искренние ответы. Благословит Господь вас и всех слушателей радио Теос. Счастливого Рождества. Всем счастливого Рождества от Ирины. Я принимаю, Ирина, спасибо за вашу молитву и поддержку. Действительно, самое главное, что мне вот здесь нужно, это чтобы вы все молились. Светлана из Праги. Добрый день. Книга Откровения была включена самой последней в канон Нового Завета. Как вы считаете, стоило ли вообще включать такую апокалиптическую, полную различных образов и трудную для понимания книгу в канон? Спасибо. Конечно, стоило, Светлана. Конечно, стоило. Вот прям не поленюсь открыть эту книгу, с чего она начинается. И это прям ответ на ваш вопрос. И я знаю, что многие пропускают этот ответ. Из-за того, что много образов, из-за того, что сложно понимать, и это и хорошо, потому что, знаете, не только молочко в Священном Писании должно быть, и пища такая потверже, чтобы мы как-то мерили свое духовное возрастание. Вот. Но смотрите, как, с чего начинается эта книга. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Внимание, третий стих. «Блажен» — это, напомню, слово «блажен» — это «счастлив». Чтобы мы понимали, современные люди, ну, как-то «счастлив» для меня тоже хорошее слово, но «блажен» может быть более глубокое. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Слышите? Блажен читающий, слушающий и соблюдающий это слово. Поэтому слово это нужно читать. Не сразу мы можем что-то в нем, что-то услышать, понять, я имею в виду, вот, духовным ухом услышать. Но, тем не менее, уже хорошо. Знаете, когда ребенку дают кость, он ее тоже гложет, знаете, он ее все обгложет, обмусолит, обсосет. Он еще не может ее кусать. Но вот мы иногда такие, как детки, вот молочко-молочко, иногда нам косточка в виде книги Откровения попадается, но надо ее помусолить, глядишь, и что-то вкусненькое с нее, вот, ну так уж, извините, такой на празднике, может быть, вкусовой пример. Вероника задает вопрос. «Здравствуйте, пастор Андрей, как вы относитесь к тому, что человеку отказывают крещение, потому что он желает, потому что он не желает подписывать устав общины? Подпись нужна, чтобы потом дисциплинировать прихожанина, чтобы он выполнял все, под чем подписывался, и можно было упрекнуть за неисполнение. А если я принципиально не хочу подписываться под документом, который считаю лишним между крещением и Христом?» Ну, Вероника, я, по-моему, уже отвечал на ваш вопрос, и похоже, что, может быть, у вас по-прежнему это трудность, проблема, если хотите. Но, знаете, я хочу сказать, устав любой почитается, надо прочитать внимательно его. Когда вы креститесь, вы тоже, хотите вы или не хотите, подписываетесь. Вы подписываетесь под Божьими всеми словами, что вы хотите, внимание, подчеркиваю, хотите с Божьей помощью. Движимы Духом Святым и совестью, а совесть — это с вестью, да, с вестью Божией. Вот одно из старинных переводов этого слова. Так вот, что вы хотите его слушать, голос, и по нему поступать, что вы в смирении, склоняясь перед ним, перед его планом спасения, идете с ним. Поэтому вот я не знаю, каков устав вам там показывает, если это какой-то бюрократический, но, может быть, тогда это и не церковь. Но если это нормальные вещи, связанные с посвящением, которые выписаны из Священного Писания и как-то перед глазами у человека, я, кстати, уже сам больше 20 лет, там 24, наверное, года крещу людей, и я вот выписал такую вещь, я ее даю человеку, чтобы человек просто, ну, мы сейчас такое живем, достаточно прагматичное общество, и иногда люди говорят, а что мне нужно делать? Он еще мало читал Библию, но креститься хочет. Я ему показываю, вот смотри, вот только из Библии, везде Библия, 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 Библия. Вот прям заканчивается какое-то предложение, ссылка на такое-то место Священного Писания. Ты согласен? Человеку, когда все это вот из большого объема Библии я выудил, если хотите, выписал и так вот разложил по темам, но человек понимает, как относиться к Богу. Чти Господа Бога, да, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, как ближнему, как вот, минимально хотя бы, совсем там на одном листочке. Вот, ну, если хотите, я вам могу, кстати, переслать, если вы захотите, можете записать мой номер телефона, и я вам, вышлите мне свой email, я вам вышлю этот листочек. Поэтому устав уставу рознь, и договор договору тоже рознь. Я не могу абстрактно рассуждать, какой у вас договор, я его не видел в глаза, поэтому я не знаю, о чем идет речь. И потом, даже если люди вам предлагают такой договор, ну уж точно не для того, чтобы вас упрекать. Это просто для вас же нужно. Поэтому не хочу критиковать тех людей, которые вас там хотят крестить и дают вам какое-то такое соглашение. Есть две разных совершенно взаимно существующих сейчас мнений. Кто-то говорит, нужен договор даже брачный, кто-то говорит, не нужен. Есть плюсы и минусы и того, и другого. Я здесь даю это на откуп людям. Я говорю, если Господь сочетал, человек да не разрушает, но если вы хотите там оговорить какие-то ценности и так далее, вот, ну, сделайте это. Вот я не вижу здесь тоже какого-то большого противоречия. Поэтому договор или завет, это все, ну, это одно и то же слово, по сути говоря. Он должен быть объективным, он должен быть понятным, он должен быть изначально, что от меня требуется. Вот есть очень такие прагматичные люди, я еще раз подчеркиваю это. Поэтому, Вероника, если вас это волнует, тревожит, ну, запишите мобильный мой номер и скиньте мне вашу электронную почту, и я вам еще могу такой материальчик по крещению. Очень много у меня хорошего материальчика, уже, понятно, за 20 с лишним лет подкопилось. Вот, кучу книг перелопатил, и много и брошюр, и всего. Тема-то такая обширная, вот, а вот я в выжимке, вот такой самый, как говорят, вот сок. Вот, у меня накопилось, поэтому есть богатенький опыт вот в этом смысле, и помогу вам разобраться уже сам, этим занимаюсь со многими-многими группами. 8-926-211-56-97, 8-926-211-56-97, это телефон, запишите, пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как вам угодно. Николай, добрый день, пастор Андрей. Расскажите, если можно, как вы будете отмечать Новый год. Николай, у нас замечательное отмечание такого Нового года уже стало традицией. Знаете, вот с таких времен, ну, уже пятилетие мы, наверное, может быть, 6 лет, мы делаем объезд молитвенный прямо в новогоднюю ночь. Мы на коленях встречаем Новый год именно с молитвой. Вот, некоторые с шампанским, там, с бокалом, а мы на коленях пред Богом. Вот, обычно у нас небольшое такое подготовительное молитвенное служение лично для нас, а потом садимся в экипажи, в машины и с флагами России и Москвы объезжаем МКАД, кольцо, которое 109 километров. Вот сейчас, конечно, есть и за МКАДом большая часть Москвы, почти такая же Москва еще, но вот мы образно, то есть мы благословляем сердце нашей Родины, мы благословляем Москву, на нулевом километре вылезаем, простираем руки, все становимся вместе, молитва «Отче наш», там другие молитвы благословляем. И вот возвращаемся. Конечно, это занимает определенное время, потому что 100 километров с лишним, мы тем более не несемся, мы едем так, кавалькадой такой, вот с мигалочками, вот предупреждая, с флагами, нам все сигналят тоже, вот они же даже не знают, что мы едем и молимся. А мы проезжаем какой-то район, аэропорт или какие-то центры, мы все время благословляем этот район, что знаем в этом районе, не находится. Вот так вот весело и радостно, вот так бодро. Еще мы включаем песни прославления, специальную подборку сделал, по машинам раздаю диски, вот, и мы едем, каждый, конечно, своим экипажем по очереди молится. Вот так проходит у нас такая основная, молитвенный объезд, он так и называется. Если хотите, можете примкнуть, присоединиться. t495.ru – это наш сайт, и к 11 вечера надо подъехать в Тушинскую церковь по адресу Василия Петушкова, дом 29. Вот, мы также готовы вас принять, но предварительно вот по моему телефону 8-926-211-56-97, 8-926-211-56-97, позвоните, чтобы я знал, чтобы на вас хватило места в автомобилях. Мы распределяем людей по автомобилям. А потом дарим подарки, садимся за стол, тут уже накрыт чай. И, в общем, у нас вся ночь проходит вот в таком замечательном общении. Берем гитару, поем песни, и иногда только под утро уже расходимся и стараемся развести всех людей. Вот так у нас проходит новогодняя ночь, уже не первый год. Когда-то нас так беспокоило это, вот, что года эти стали с восточными календарями как-то называть. Год змеи, год дракона. И вот как раз год по восточному календарю дракона нам пришла мысль. На гербе Москвы есть Георгий Победоносец, который поражает этого дракона. А ведь копье — это прообраз молитвы. И это прям такая нам хорошая иллюстрация. Поэтому мы знамя это вынимаем с нашим гербом. Он действительно имеет духовный смысл. Еще и молимся, и благословляем. Ну, какой дракон, друзья, в христианской стране, даже называемый себя хотя бы христианской, давайте уже быть настоящими христианами по сути, помимо ортодоксии, еще и ортопраксию давайте практиковать. А вы когда-нибудь хотели быть евреем, принадлежать к Богу избранной нации? Андрей задает, мой тезка, вопрос. Спасибо, Андрей, за хороший вопрос. Вот я так думаю, что частью я уже принадлежу к этой нации, особенно в той части, которой Христос приобщил нас к этому корню. Если вы внимательно читали Священное Писание, особенно послание к Галатам, что жертвой Иисуса Христа мы приобщились к роду Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому это благословение на века, на тысячи родов, которые даны Богом Аврааму, я уже получаю и получил, и, наверное, еще буду, если по милости Божией, получать. Поэтому и вам это настоятельно рекомендую. Ну и мама говорила, что у нас там кто-то вот в роду был, скажем так. И так что у меня там какая-то кровь есть и по материнской, может быть, большей линии. И в том числе, вот самое главное, это духовное. Эдик задает вопрос. Какая должна быть правильная стратегия благотворительности? Сколько должен человек отдать нуждающимся, чтобы всегда оставаться в плюсе? Что должен делать человек, чтобы Бог вознаграждал его финансово? Вы сами замечали, что Бог дарит вам деньги за то и за другое. Конечно, Эдик, конечно, я живу в этой благодати. Вот жили мы на уровне ниже среднего, я бы сказал, на уровне бедности. Я знаю, что такое жить в скудости, что такое, ну, может быть, сильно не познал, что в изобилии, но, может быть, оно и мне и не нужно. Но, знаете, у меня есть достаток в том плане, что я вот всего по минимуму, я, как говорю, я монах в миру, у меня есть. То есть для жизни и великое приобретение быть благочестивым и довольным. Поэтому, обретя довольство каким-то минимальным набором необходимого для человека, ну, у меня есть вот транспорт, у меня есть жилье, я не хочу сказать, что я где-то в шалаше живу или вот там, как монах, вот где-то в скитах. Нет, я монах в миру, как вы видите, я общаюсь всегда с людьми, но выбрав такую жизнь, наверное, не случайно, потому что вот это качество позволяет мне не циклиться на одежде, там, на всех других делах, которые меня отвлекают, позволяет больше фокусировать внимание на Божьем. И мне от этого очень радостно, потому что, знаете, вот все, что я имею, это вот не так много, но часто это то, что Бог благословил меня, просто благословил, иногда через людей, иногда вот как-то подешевле где-то, так с течением обстоятельств, что-то там, знаете, как особенно в дефицитные те годы, кто вот воспитывался в Советском Союзе, это появилось у меня. Человеческий глаз, Игорь задает вопрос, много не видит радиоволну, ультрафиолет, микробов только через микроскоп. То есть только лишь определенный спектр. В этом чувствуется несовершенство человека, а Бог все видит. Интересно, в раю были микробы, человек также мог их видеть. Игорь, я думаю, что вот та часть бактерий, микробов, которые полезны для нас, которые помогают нам, ну, как-то разлагать пищу, вот, она, наверное, была, я так предполагаю. Просто вот не было вредителей, это однозначно, кровососущих и других, вот, в том числе и в животном мире. Вдруг лев, который питался травой, стал есть, ну, ягненка или кого-то еще. Вот Царствие Божие – это восстановление этого статус-кво, если хотите, да, и поэтому в Царстве Божьем написано «не будет уже». Будет лев и ягненок рядом лежать. Змея будет, мальчик будет ее спокойно брать, она не будет жалить. Поэтому что-то вошло и в зверей, и вся тварь совокупно стенает, что изменило их сущность, их естество, и это им самим как-то, вот знаете, вот, ну, они как бремя это несут, они ждут освобождения от этого через сынов Божьих, то есть через нас. Человек над всем глава, так Господь его поставил при творении. Игорь задает вопрос, можно ли уничтожать продукты бульдозером, как это недавно делало наше государство? Игорь, конечно, существуют законы таможни, и вы не знаете, если через таможню пропущен товар, который не сертифицирован, и который может быть отравой, тонкой какой-то отравой, то таможня, как один из рубежей охраны нашего государства, обязана это делать. Даже если там ничего не было, она обязана, знаете, когда вы идете в лес и не знаете, какой гриб, вы просто его не берете. Поэтому вот и для этого это делается. Подумайте разносторонне про это, а вы, может быть, думаете, что вот хорошие продукты, а их уничтожают. А вдруг они нехорошие, вы бы пошли кушать, что не проверено. Вот я бы вам этого не рекомендовал. Они это делают в масштабах государства. Сертифицировано, лабораториями проверено, пожалуйста. Для этого существуют законы таможни. Приветствую вас. Может быть, имеется в виду, что тоже констатация фактов, что и лучшие годы часто приходится труд и болезнь. А, это Людмила по поводу молитвы Моисея. Конечно, Людмила. И последний вопрос, и мы уже на сегодня заканчиваем. Еще раз благословение. Галина, приветствую вас и поздравляю с наступающими праздниками. К вопросу о болезнях уточнение. Судя по вашему ответу, Иисус нес на себе первородный грех. Сам Он безгрешный Бог, не мог болеть, как прочие люди. Вот суть моего предыдущего вопроса. Просто я стараюсь писать кратко. Спасибо, Галина. Я думаю, что Христос взял все грехи, так на нем написано, поэтому и первородный тоже. С миром Божьим! До свидания! Еще раз счастливого Рождества и Нового года! Да благословит нас всех Господь в новом наступающем году! Ему слава за все! Аминь!